Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 19 мая, среда, день, кстати говоря, пионерской организации. Вот уже 18.06. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Как я вчера анонсировал, да, наверное, вы и в анонсе сегодня слышали, мы сегодня будем общаться с гостем. Гость у нас Галина Петровна Хованская, председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Но обсудим не только профильные вопросы, поговорим и шире, и поэтому я напомню наши с вами способы коммуникации. Их, как вы помните, три. Первый — это СМС-портал. Для того, чтобы послать СМС-ведущему, нужно направить текст по номеру плюс 7925-888-8894-8. Это СМС. Второй, более прогрессивный, более модный способ общения — это Telegram. Telegram-бот. Для того, чтобы послать туда сообщение, вам надо взять устройство, где есть Telegram, открыть этот мессенджер, найти там поиск, в поиск ввести «Говорит МСК-бот», простое заклинание, все вместе, латинскими буквами, «Говорит МСК-бот», и в результатах поиска вы увидите этот самый бот и можете ему писать вопросы к нашему гостю и свои соображения вообще по теме. Значит, телефон прямого эфира вы тоже все знаете. На всякий случай, повторю, 8-495-7373-94-8. Он нам позже понадобится, да, тоже будем задавать вопросы гостю. Итак, вот, здравствуйте, Галина Петровна, рад вас видеть.
Здравствуйте, я тоже очень рада, давно у вас не была.
Вот, мы вас давно, давно пытаемся заманить, но вот, наконец-то это произошло.
Ну, понимаете, очень много работы, 73 проекта в комитете. А остается совсем считанное время. Вот сейчас у нас график немножко поменяли. До 18 июня мы работаем без региональных недель даже.
Ну, Московская городская дума сегодня последний раз, по-моему, заседала. Они уже, видимо, уходят в лето, да, которое вот благодаря теплой погоде уже чувствуется совсем. Вы несколько позже. Да. Я в начале нашей встречи хотел обсудить одну инициативу. Минстрой России, такая организация есть, предложил предоставить доступ управляющим компаниям, тем самым управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям к персональным данным граждан в государственной информационной системе ГИС ЖКХ. Что это такое и зачем это нужно? Они предлагают дать этот самый расширенный доступ организациям, которые оказывают жилищные и коммунальные услуги, к информации о потребителях, площади помещения, количестве проживающих, удостоверяющим личности документам и другим. Я надеюсь, это им нужно не для того, чтобы вывешивать вот эти расстрельные списки на дверях подъездов, кто заплатил, кто не заплатил. Но они, в общем, сами объясняют, зачем. Они говорят, что так судиться будет проще с неплательщиками. И говорят, что вот сейчас это проблема всех, когда кто-то не платит, там приходится отключать там целыми подъездами, а вот с этой инициативой, после ее реализации, и с выставлениями квитанций, и расчетом, сколько там потратили воды и прочего, и прочего, и прочего, все будет проще. У меня вопрос. Выглядит это как очередная такая подготовка к новой репрессивной мере? Я правильно думаю, или это действительно благая весть для нас?
Ну, вы просто не знаете историю вопроса, я сейчас ее расскажу, потому что гораздо глубже все. Дело в том, что упрощают просто работу для судов, куда обращаются по поводу неплательщиков. Дело в том, что сами суды вправе вот эту информацию запросить, но они этого делать не хотят, не хотят перегружаться. Да, наши суды перегружены, это понятно. И в итоге были выставлены условия, что, обращаясь в суд с иском соответствующим, да, по поводу очередного неплательщика, нужно сообщить о нем вот эти все персональные данные.
Ну, понятно, да? Кого ты в суд подаешь, логично.
Да, да. Я могу сказать, что часть этих персональных данных есть в любой платежке, но это не касается ни вашего паспорта, не касается там каких-то более тонких вещей, которые действительно являются вашими персональными данными, которые крайне нежелательно вообще так пускать в открытое пространство, так скажем, да. Вот, поэтому мы возражали вот против этой схемы, и у нас было даже совещание, где мы приглашали представителей Верховного суда, но они пока не хотят, они не хотят двигаться в этом направлении, поэтому вот пока такие предложения и идут. То есть это не злая воля Минстроя, вот я сейчас поняла, собственно, причину вашего вопроса. Нет, это не злая воля Минстроя, это необходимость работать с неплательщиками, но через судебную процедуру. Кстати, сегодня мы приняли в первом чтении законопроект, который исключает вмешательство коллекторов в нашу жизнь. А вы знаете, какое это было вмешательство? Иногда очень радикальное и очень неприятное для граждан. То есть должна работать судебная процедура, нормальная судебная процедура, потому что только в суде можно по существу объяснить причины, почему возник долг. А причин этих может быть множество, понимаете? И не всегда виноват
человек.
Человек, да. Потому что разные обстоятельства в жизни. Погиб родной, близкий человек. Сейчас это, к сожалению...
Болезнь, безработица,
безработица, все что угодно. То есть обстоятельства, которые сейчас, в которых мы сейчас живем, да.
И в помощи специальных людей для вышибания из нас денег мы не нуждаемся.
И мы не нуждаемся. Ну, знаете, ну, коллекторы уже так начали нервничать. Потому что уже был принят закон, так начали искать обходные пути, агентские договоры, еще какие-то более хитрые формы.
Оказание договорных информационных услуг, я видел,
ну,
даже.
Ну, как, да, угодно, понимаете, только чтобы, значит, сохранить вот этот так называемый бизнес. Но, вы знаете, я сегодня сказала, когда мы принимали в первом чтении эту законодательную инициативу, она пролежала год, сказала, что коллекторов у нас немного, а вот граждан Российской Федерации у нас огромное количество, и попадают они иногда не по своей воле, а в силу каких-то серьезных обстоятельств в эту тяжелую ситуацию.
Возвращаясь к инициативе Минстроя, мы вот с вами ушли в коллекторов, тем не менее, вот можете мне, как обывателю, который, ну, почти не разбирается в том комплексе проблем, который называется ЖКХ, вот эти самые неплательщики, да, я иногда вижу те самые расстрельные списки у себя на подъезде, о которых, да, я упомянул. Насколько для меня, как для простого обывателя, неплательщики действительно проблема? Или это проблема тех самых, как они называются, ресурсоснабжающей организации?
Значит, есть два вида услуг. Есть жилищные услуги, да, которые мы сами определяем, сколько нам платить за содержание и за текущий ремонт нашего дома. Этим как бы управляет процессом, неважно, как это называется, ТСЖ, ЖСК, управляющая организация, да? И есть ресурсоснабжающие организации, которые предоставляют нам соответствующие услуги.
Ну, Мосэнергосбыт, самое простое, да?
Электроэнергию, тепло, теплоснабжение, водоснабжение и так далее. Так вот, я хочу сказать, что раньше не было никакой возможности обойти вот этого посредника в лице управляющей организации, да? И через них все шло, и, кстати, возникала задолженность, потому что они иногда не так распоряжались вот этими денежками, которые поступали от нас в уплату коммунальных услуг. Так вот, сейчас уже, ну, больше года уже точно, нам с большим трудом, с боем, ну, удалось провести закон, изменения в жилищный кодекс, который позволяет напрямую общаться с ресурсоснабжающей организацией. То есть по электроэнергии, ну, например, в Москве, мы платим напрямую. Понимаете? Счетчики есть, мы все знаем, все прозрачно.
Но по воде тоже. Меня этими счетчиками экзамены мучили достаточно долго.
По воде, ну, к сожалению, по воде ситуация хуже, потому что если по электросчетчикам у нас полная, значит,
прозрачность,
да, и по всему жилищному фонду, даже не только в Москве, да, во многих регионах нашей Родины, значит, но то, что касается и по теплу, по Москве тоже. Общедомовые счетчики, они установлены, да. А вот проблема как раз с водой возникает очень серьезная, потому что далеко не везде и не всегда этот счетчик можно установить. В старых домах, где многие-многие десятилетия не проводился капитальный ремонт, трубы, понятно, они какие, да, это труха. То есть поставить там счетчик, это значит, вы попадаете в зону риска и можете затопить несколько этажей. которые ниже вас, да, квартира находится. Вот, поэтому, значит, да, можно как бы в этом случае по длинной процедуре, которую, кстати, определил Минстрой, доказать, что не надо применять к человеку повышающие коэффициенты, да, не надо ему делать расчет по нормативу, а норматив в Москве очень большой на воду. Понимаете, как только вы уходите от счетчиков, почему счетчики в Москве стали охотно достаточно устанавливать люди? Потому что в 2,5 раза меньше мы платим. То есть мы потребляем в 2,5 раза меньше, чем с нас хотят взять ресурсоснабжающие организации. Но такая ситуация возникает, если счетчика нет. А если ты не плательщик, тебе еще применяют повышающий коэффициент через 3 месяца после того, как вот эта вот ситуация возникла.
Ну вот наличие вот неплательщиков на меня, как на простого человека, влияет?
А, конечно, влияет, потому что, значит, если вы не на прямых договорных отношениях с ресурсниками, то это расписывают на весь дом. Ну, как бы написано, что это должно быть решение общего собрания, ну, понятно, что это, в общем... Проблема, тем не менее, существует, потому что ни управляющие организации, ни тем более у ТСЖ и ЖСК, это мы сами, да?
Ну, нет дополнительного ресурса. Для меня ресурса, это все равно специальные люди, которые вот мне помогают.
Нет дополнительного ресурса для того, чтобы погасить чужие долги. Вот. А когда вы напрямую общаетесь, вот по электроэнергии мы хороший с вами пример провели, там я плачу за себя. Вот сколько сожгли, столько...
Потребили только.
Потребили, сожгли электроэнергию.
Вопрос такой, вот смотрите, тема платежей за ЖКХ одна из острейших в нашем обществе.
Острейшая, да, согласна, да.
Вот меня лично, да, она, наверное, не очень касается, у меня жена этим там занимается, да?
А, понятно, мужчинам легче, да.
Вот, ну, я знаю, что это проблема, потому что и у нас, вот, например, сейчас прямо пишут люди, да, прямо сейчас пишут нам в Telegram-бот, вот, когда Госдума уберет мафию из ЖКХ, да, тема резонансная. Вопрос. Часто мы слышим обещания о снижении платежей. А есть ли такая физическая возможность? Есть ли вот какой-то там диапазон свободных денег, не знаю, свободных там тарифов с превышением, за счет которых или что-то еще? Вот, может быть, вы знаете лучше, чем я.
Значит, вот те, кто задает такой вопрос, во-первых, нас сейчас не слышали, потому что, во-первых, можно уйти от переплат за коммунальные услуги, уйдя на прямой договор. Это, кстати, можно сделать и по решению общего собрания вашего дома. А, кстати, ресурсники, если они видят, что долг настолько серьезный, что надо уходить на прямые договорные отношения, можно тоже, эта норма есть в жилищном кодексе, то есть... это первое, по коммунальным услугам, так? Теперь про какую мафию говорят? Про какую мафию? Управляющие организации? Ну, вы знаете, вы имеете право ее поменять. И причем до окончания срока вот этого договора, ну, там, в течение года, да? Значит, если вы видите, что вас просто, извиняюсь, обманывают, да, вводят в заблуждение, приписывают то, что не нужно делать. Ну, там, где в доме есть ТСЖ и ЖСК, там и вы им доверяете, если вам так повезло, что у вас честная вот эта вот команда, да, которая еще и профессиональная, если вам так повезло. А если это управляющая организация, то вы ее можете поменять.
Но вот пишут, что забрать. Это сложно достаточно, что это может годы занять.
Нет. Ни в коем случае, никакие не годы, это делается, и более того, вам здесь должна помогать, кстати, жилищная инспекция, жилищный надзор. Вот я сегодня только проводила утром комитет наш, да, и приглашала представителей Минстроя, у нас был главный жилищный инспектор России, да. Вот скоро в Нижнем Новгороде будет конференция, и мы там будем встречаться как раз и с представителями жилнадзора со всей страны, и с региональными операторами, которые занимаются капитальным ремонтом в наших домах. Да? Так вот, я сказала сегодня о том, что всегда считаю, что жилищная инспекция, да, жилищный надзор должен заниматься профилактикой и помощью. Он должен помогать нам справиться вот с этой так называемой мафией, да, или с нарушениями, скажем так, помягче, да. Так они чем занимаются? Они занимаются в основном тем, что выписывают предписания и штрафуют. Ну, понимаете, ну, вот так жить нельзя.
Я
это
правильно
неправильно.
Я правильно понял вопрос. Смотрите, если меня не устраивает, как работает тот самый посредник, управляющая компания, ТСЖ и так далее, я могу как гражданин, как владелец недвижимости, собственности, я могу напрямую со всеми ресурсниками сам заключиться.
Ну, это весь дом ваш должен принять такое решение.
То есть я один не могу.
Один не можете. Нет, один не можете. Это должно быть решение дома. И вот здесь мы выходим на другую проблему. Как провести общее собрание? Это моя сейчас любимая тема, понимаете?
Я неоднократно вот рассказывал слушателям...
Хотя у нас такие инициативы есть.
Личным опытом поделюсь, да?
Да.
Значит, у нас одно время в подъезде домофон для всех. Не домофон, кодовый замок, назовем его так. Функции домофон не было. Он открывался одним простым кодом. Этот код был написан везде. На асфальте рядом, наверху, над подъездом. То есть люди, которым был нужен подъезд, они спокойно заходили. Вот, и я предложил в рамках подъезда, да, там есть специальный человек, старшая по подъезду она называется, вот через нее она коммуникацию на себя взяла. Я предложил, давайте поставим нормальный, человеческий, чтобы нажимал в квартире звонок, ну вот, чтобы контролировать как-то эту историю. Потому что там и пьяные, и всякие были моменты. Так вот, я предложил достаточно компромиссные условия. Половину всей сметы, да, которую там выставят специалисты по установке этой техники, оплачиваю я на весь подъезд, а половину вы собираете по подъезду. Да.
Так.
Мне кажется, достаточно такое конструктивное предложение.
Это даже очень гуманное было предложение с вашей стороны.
Люди сказали, нас все устраивает, нам ничего не нужно. Более того, сказали, если вы сами... за свои деньги поменяйте домофон, мы будем с вами судиться. Потому что нас все устраивает, к нам не лезьте. А вот теперь давайте поговорим про общее собрание, нахождение общего решения и так далее.
Ну, вам не везет с соседями, да, если они их все устраивают, вот когда на заборе написан код, может войти в ваш подъезд.
Уже
и
нет, потому что это как-то централизованно поменяли, уже нет.
Ну, такая ситуация была, да. Поменяли, ну, понятно, да. Но я вам хочу сказать, что в домах, где еще пока существуют ЖСК старые, это 10% в крупных региональных центрах. Там провести можно конференцию, то есть представители, ну, от этажа или там от нескольких квартир, да, вы делегируете человека, и в этом случае, вот я просто сама сталкивалась с этой ситуацией, нет проблемы проведения, выявления вашей позиции, понимаете? И решение может приниматься, потому что иначе вы даже смету не утвердите, да, если вы не проведете это решением общего собрания. Я сейчас пытаюсь хотя бы для ТСЖ это сделать. Вы знаете, мне говорят... Будут нарушаться права собственности, Галина Петровна. Извините, но ЖСК подтвердили, что это работающий инструмент, да? Что это правильно. Если в уставе ЖСК это записано, все, пожалуйста, это работает. Вы доверяете этому человеку? Если вы ему не доверяете, вы можете прийти на собрание, и тогда ваши голоса будут вычитаться из его, как бы, да, доли голосов. Вот, теперь... Мы внесли проект, и даже он прошел первое чтение для домов, которые не организованы. Вот как у вас совет дома, да, должен быть тогда. Но это общественный такой орган, это не юридическое лицо. Вот. А у нас дома есть по 500 квартир. Вот как выявить, например, включаться в реновацию или не включаться? Это вопрос, между прочим, уже очень серьезный, да? Или какой установить платеж? Такой, который город установил за жилищные услуги. Либо мы все-таки будем побольше немножко платить, но иметь больше зону комфорта в нашем доме. Понимаете? Значит, это должны решить только... Вот, к сожалению, я вам могу сказать, что вот такой ситуации, чтобы это было множество собственников с разными иногда интересами, конфликт интересов возникает, да? Потому что живет на одной площадке... пожилой пенсионер, живущий только на пенсию, и с инвалидностью еще к тому же. А рядом четырехкомнатная квартира, где евроремонт, где, ну, в общем, товарищ не считает, он эту платежку даже не смотрит, сколько там надо заплатить, понимаете?
А еще бывает, когда товарищ живет на Кипре, а в квартире живут вообще посторонние люди.
Да, и это тоже очень распространено.
И до него никак не дотянет, его никак не
так
вызвать
вот
в коммуникацию.
Я категорически настаиваю, что такую норму надо в таких домах провести. Иначе выяснить, что хотят люди, которые живут в этом доме, в этом подъезде, ну, просто невозможно. Понимаете? Так что я вас прошу помочь мне. провести вот эти две законодательные инициативы. Ну, хотя бы для ТСЖ, это уже будет 10% жилищного фонда.
Вопрос, вот вы затронули вопрос реновации, и недавно обсуждался это в рамках законопроекта под названием «Комплексное развитие территории и реновации в регионах России».
Ну, это вы просто не хотели называть это реновацией
Российской Федерации. Вы выступили против этого законопроекта, но я напомню, что раньше, по-моему, даже вы вносили, что реновацию можно распространить на всю Россию в 2018 году. А можете рассказать вот в простых категориях, почему сейчас этот законопроект не нужен? Почему он неправильный?
Вы знаете, дьявол кроется в деталях, как всегда
говорят. Как всегда, да, конечно.
Как всегда говорят. И я вам могу сказать, вот прежде чем заниматься московской реновацией, я была включена в этот процесс, и мне не стыдно за те нормы, которые мне удалось провести в закон, через закон о статусе столицы все это шло, да, немножко кривым таким образом, но тем не менее. Очередники у нас получают жилье и не продолжают стоять еще там 10, 15, 20 лет в очереди, переезжая из дома, который будет снесен по программе реновации. Жители коммунальных квартир у нас не переезжают в коммуналку.
То есть он получает очевидное улучшение.
Это было сложно, да, провести вот эти нормы. Потом вопросы изъятия вашей собственности – это очень острый вопрос. Он требует каких-то чрезвычайных обстоятельств, понимаете? Поэтому та реновация, о которой вы сейчас говорите, комплексное развитие территории, так называемое, да, оно охватывает не дом, вот как в реновации московской, да, конкретный дом, который в плохом состоянии, и завтра он будет аварийным признан. Да?
Или уже ветхим, да, как-нибудь.
Ветхий – это немножко такой бытовой термин, но, тем не менее, высокая степень износа, грозящая переходом в аварийное состояние. А вот в законе о комплексном развитии территории там другая история. Там на этой территории могут быть и дома, которые еще вполне себе могут пожить. Лет так 20-30-40 и нас пережить, да? Там могут быть ваши любимые дачные домики, коттеджи,
то есть это
гаражи.
Все крупными мазками такими, раз,
да,
два.
Да, и если это будет входить в зону комплексного развития территории, это очень опасно. То есть изымать вот такие объекты, строго говоря, по земельному кодексу вообще нельзя. Ведь когда у нас идет изъятие? Ну, в исключительных ситуациях там военные какие-то проблемы, экологические проблемы, ну, серьезнее, международные, чрезвычайные, да, обстоятельства и так далее. Но это все в земельном кодексе прописано. То есть это расширяет зону, при которой возможно изъятие. И вот здесь я категорически против, понимаете? И я считаю, что с человеком можно только договариваться, не изымать, а договариваться. Поэтому только во Франции была успешная реновация проведена, вот такая вот, о которой мы сейчас говорим, для страны. В Англии, в Италии, в Германии, значит, в других странах это было очень неудачно, потому что там не сумели договориться, в отличие от французов, с жителями, а во Франции сумели, и они стали союзниками этой реновации, понимаете? С ними договаривались, их право собственности уважают.
Сможем ли мы договориться с государством на уровне всей страны, или не сможем, и что для этого нужно, мы с вами обсудим после выпуска новостей, которые у нас сейчас на радиостанции. Давайте послушаем, что у нас нового произошло в городе, стране и мире, и после продолжим, потому что у меня есть еще ряд вопросов, помимо вот этой самой всероссийской реновации. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.34 в Москве, 19 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И у нас в гостях, я напомню, Галина Петровна Хованская, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Мы до выпуска новостей стали обсуждать ряд вопросов, в том числе и реновацию на всю страну, в том числе и
неплатежи
и мафия ЖКХ. И прежде чем продолжить, я вот должен, Галина Петровна, вас спросить такой момент, который очевидно, востребован. Я вот вижу десятки уже сообщений у себя вот в мониторе, где у нас телеграм-бот установлен. Люди спрашивают, как к вам обратиться, как к вам достучаться, чтобы вы помогли. Конкретные вопросы пишут. Москва, улица Полбина, дом 9. Мосжилинспекция там. Что-то у нас с СНТ, с тарифами. Вопросов множество. Я их все зачитать не имею физической возможности. Скажите.
Можно сразу отвечу?
Да. Где вас
найти? Во-первых,
я
избрана в одномандатном округе 198-м города Москвы. Это на севере Москвы. Вот считайте, от Белорусского вокзала до Дмитровского, Дегунина, Бескудникова. Вот как бы эта линия. 10 районов входят в мой одномандатный округ. У них преимущество. И я возобновила прием после большого перерыва. Ну, вы знаете, что в связи с эпидемией все это было закрыто. До сих пор у нас не работает приемная Государственной Думы, где приходят люди из всех городов, не только москвичи. И хочу сказать, что я возобновила прием, об этом повесила плакаты в своем округе. И завтра вот я, например, выездной прием делаю в Щукино. Дополнительный уже как бы, да, потому что действительно народу очень много. Понимаете, принять всех москвичей, у которых есть жилищные проблемы, ну, физически невозможно. Вот, лучше всего написать мне по проблеме обращения. Реакция будет, это я вам гарантирую.
А как это сделать? Через сайт Госдумы, да?
Пишите, господи, куда угодно напишите, дойдет до меня письмо. Охотный ряд, дом 1, у нас адрес не менялся Государственной Думы. Но лучше писать именно вот в Комитет по жилищной политике. Или писать мне, если это мой округ, то как бы как депутату я реагирую.
Наша постоянная слушательница Алла из Северного Тушина пишет, мы не в вашем округе, а очень хотели бы к вам попасть. Через обращение проще всего.
Нет, ну вы знаете, значит, сейчас вот в связи с будущей избирательной кампанией, я, видимо, возглавлю еще группу, ну, это половина Москвы, что называется, да, вот туда попадет как раз северо-запад. Так что шансы есть у Аллы попасть ко мне на прием. В общем, мы никому не отказываем. Если у нас есть хоть малейшая возможность, я сижу не 2 часа, а 4 часа не вставая. И разговариваю с каждым, потому что удаленные приемы это несерьезно. Люди приходят, когда смотрят тебе глаза в глаза, объясняют ситуацию, и иногда вытаскиваешь из них те моменты, которые могут им помочь, те аргументы, о которых они рассказывают в самом конце истории
своей. Как на приеме у доктора? Расскажите, где болит.
Да, у меня Центр защиты прав граждан основной находится в районе Войковский, это даже не моя территория, а соседняя, ну, тоже Северный округ. И он находится... Первый Новоподмосковный переулок, дом 4. Дорогу туда многие уже...
Электронная почта работает, спрашивает. Можно по электронной почте?
Да, конечно. И мы на электронную, кстати, информацию, электронное обращение реагируем так же, как на почтовые такие документы, письма, которые к нам приходят. Ну, вы поймите меня правильно. Я, вот у меня бабушка моя говорила, Галин, весь мир не обогреешь. Галочка, остановись. Ну вот, все, что могу, я сделаю обязательно. Я на выходные беру 2 сумки с письмами, и мы их отрабатываем, в общем-то, достаточно. Все-таки, ну, пока справляемся вот так вот, да. Но обращений очень много, потому что тема острая. Понимаете, вот сейчас вот был вопрос про мафию, а люди не понимают, что тарифы на коммунальные услуги не жилищные, а на коммунальные услуги устанавливают у нас либо губернатор, либо, если речь идет о Москве, мэр Москвы. И ограничить это можно только Федеральная антимонопольная служба. Это вот тот орган, который вводит ограничения, предельные так называемые индексы, понимаете? И они молодцы, потому что они много сделали для того, чтобы закрыть все лазейки, для того, чтобы преодолеть этот предельный индекс и увеличить тариф.
То есть в прямом смысле нельзя назвать это мафией, да, нет никакой мафии, есть просто решения какие-то не очень правильные.
Нет, но эти проблемы надо решать, потому что если этот вопрос урегулирован законодательно, очень сложно уже нарушать, можно пойти в суд. А если не урегулирован, с чем вы пойдете в суд? Понимаете, вас никто не защитит, никакой суд. Ну, в общем, конечно, ситуация одна из самых, вы правильно сказали, что это одна из самых острых тем, платежи. Но я хочу сказать, что я горжусь тем, что в свое время, еще будучи депутатом Московской городской думы первых созывов, нам удалось принять закон города о том, что москвич не платит больше, чем 10% за жилье и коммунальные услуги.
10% от чего?
От совокупного дохода семьи. То есть это как раз защищает самую малоимущую категорию москвичей, это, как правило, пенсионеры, одинокие матери, значит, многодетные семьи. И вот эта категория, она у нас платит очень добросовестно. Понимаете, вот среди них они ценят вот эту защиту адресную, да, это адресная защита. А удалось и в Конституцию провести норму, и я тоже этим горжусь, о гарантиях адресной социальной защиты граждан Российской Федерации.
То есть вот. Льготы
– это от лукавого, там льготники у нас и люди, которые вполне себе обеспеченные, понимаете? А вот адресная защита – это помощь тем, кто действительно в ней нуждается. А сейчас сколько людей потеряло работу, сколько людей потеряло близких и лишились источника даже вообще существования даже.
Ну, да, доходом своего. Это сложно назвать, да, существование, да, вы правильно говорите.
Да. Вот, так что, дорогие мои, я вас очень люблю, москвичи. Я в Москве родилась, всю жизнь здесь живу и очень хорошо чувствую. И не вижу я, чтобы мои избиратели как бы от роскоши где-то вот прям...
Жировали, да.
Это неправда, потому что Москва дорогой город, и то, что у нас пенсионные какие-то доплаты есть в Москве, это практически все изымается в итоге высоких цен все-таки, да? Так что...
Вот смотрите, среди таких проблем, о которых резонансно тоже много говорят, это вот называется этот самый капремонт, который тоже
На
все лады обсуждается.
В основном сейчас качество его.
Да, еще есть вопрос с благоустройством, тоже почти проклятие уже, да, это слово. Вот как специалист, скажите, вот нам, жителям города, что для нас самые проблемные точки, куда обращать внимание? На что обращать внимание? Потому что вот в большом облаке инфошума, там, особенно в социальных сетях, мы слышим проблемы, вот мафия, вот тут нас обманут, тут. И мы понимаем, что часто это просто популизм, когда берется болезненная тема, и на ней, соответственно, уже зарабатывается популярность.
Назовем или какой-то случай отдельный, да, который не является системным, не представляет такого интереса.
Но резонансный зато.
Но я хочу вам сказать, что одного рецепта нет. Вы можете жить в старом доме в пятиэтажке, у вас будет одна проблема. Вы можете жить в новом доме, который только что введен по программе реновации, у вас будет там совершенно другая проблема. Проблема капитального ремонта и качество этого капитального ремонта существует. Пока у нас существует общий котел, против которого я выступала и выступаю и буду выступать, значит, будут проблемы, потому что вы отстранены от собственных денег, которые попадают в общий котел, и вы не управляете процессом. Вам нужно через год ремонт сделать, а у вас это, значит, программе через 5, 7, 10 лет. Поэтому только спецсчет. Вы понимаете, человек должен нести бремя содержания своего имущества, а не имущества соседа из соседнего дома, пусть даже очень хорошего вашего соседа. Понимаете? А сейчас именно так. И люди не знают, на что идут их деньги. Вот этот взнос, который очень большой в Москве, он один из самых больших в стране. Но спасает только то, что у нас действительно серьезная адресная защита. Система, о которой я только что сказала, больше 10%. И вы знаете, какого труда стоило побороть Минфин, чтобы мы сумели при расчете субсидий включить вот этот взнос? Вот то, что мы это сделали, помогло избежать даже волнений некоторых, да, потому что у нас был очень большой взнос на капитальный ремонт.
Задам такой вопрос, да. Смотрите, ну, действительно, вы правы, это чувствительная тема для людей, которые находятся с не очень большим доходом, да, хотя, как мы и говорим, доходом-то сложно это называть. А чем еще можно им помочь? Вот чем помочь мне, я не знаю, потому что меня не заботит, честно говоря, да, эта история. Я, она, ну, для меня не болезненна. Ну, а вот этим людям чем еще можно помочь?
Ну вот больше, чем адресная защита, предложить им в части платежей ничего я не могу. А вот в части качества проведения капитального ремонта, как правило, бывшие жилищно-строительные кооперативы, даже перешедшие в форму ТСЖ, а тем более существующие, они открыли спецсчета, потому что они всю жизнь сами имели эти фонды, понимали, что им надо сделать по дому, и они не копили эти деньги, потому что вы помните историю, когда эти деньги в кризис просто банки у нас лопнули.
Обесценились.
Они просто пропали. То есть тогда еще покойный мэр Лужков Юрий Михайлович, значит, помогал вытащить эти деньги, помогал. Вот мне удалось там нескольким кооперативам помочь спасти, но не всем удалось помочь. Деньги пропали. Поэтому я что хочу посоветовать. Если вы открываете счет на свой дом, вы, во-первых, управляете процессом. Во-вторых, вы решаете, когда вам нужно провести ремонт, и можете сделать это раньше, чем вы прописаны в программе, в общей, да, городской программе. А дальше, в этой ситуации, значит, вы сами выбираете подрядчика. Понимаете? То есть от вас многое зависит. Вот если у вас вот такой настрой, то это правильный настрой, потому что если вы собственник, надо, наконец, почувствовать себя собственником через столько лет приватизации, да, бессрочной, которая сейчас. Но я не думаю, что она будет вечно бессрочной, потому что придет новый созыв Думы, и они могут принять другое решение уже, да. Вот, но мы породили класс нищих собственников. И это проблема. Это проблема не только нашей страны. То же самое в Венгрии, в Польше, в бывших соцстранах такая проблема тоже есть, понимаете? А собственник – это бремя всегда. Это не только права, но это еще и обязанности. И мы часто очень хорошо воспринимаем наши права, но не видим свои обязанности, в том числе и по уплате. Да? Ну, вот такие дела. Так что...
Ну вот смотрите, часто говорят еще о том, что вот механизмы есть, службы есть, различные организации есть, но нужен контроль со стороны общества. Вот, например... Если бы дома нормально обслуживали, капитальный ремонт вообще бы не был нужен никогда, пишет
неправда.
Нам слушатель.
Это неправда.
Потому это эмоциональная позиция.
Это эмоциональная позиция, я согласна с вами. Но я хочу сказать, что отсрочить, да, можно очень серьезно, вплоть до 10 лет. То есть ремонтировать не в этом году, а через 10 лет. И вы за этот период еще подкопите денег и, может быть, какие-то улучшения сделаете. Потому что вы совершенно правы, что состояние дома очень серьезно зависит от эксплуатации.
Вопрос-то в том, нужен какой-то еще один дополнительный общественный контроль, депутатский контроль.
Общественный контроль всегда нужен. Депутатский контроль, я по мере своих сил и возможностей, но поймите, что вот нельзя говорить, что вот только Хованская может. У нас нас мало. Нас действительно мало, но я не одна, вот так скажем, да. И, к великому сожалению, мне удается добиться каких-то результатов при поддержке руководителя нашей партии Сергея Михайловича Миронова, в основном, когда мы доходим до президента. И мои личные контакты, они приводят к тому, что идет поддержка. То же усиление адресной помощи. Потом, мы не обсуждаем сейчас, это слишком большая тема, ведь когда приняли жилищный кодекс, у нас получать социальное жилье могут только малоимущие, а дальше рынок, ипотека, а в середине 36% по нашим исследованиям людей, которые бюджетники, которые не воруют, не берут взятки, да, живут на зарплату.
Но в жизни никогда не заработают.
Но они не могут идти в ипотеку, а на социальное жилье их уже не принимают. Вы знаете, мы 8 лет пробивали, пока не вышел указ президента 600-й, у нас не было некоммерческого найма. И сейчас он очень медленно начинает реализовываться в некоторых субъектах федерации. Ну, слушайте, ну 5 домов на всю страну у нас...
Но это можно назвать построить. Экспериментом.
Нет, это не эксперимент. Это должна быть система, и это очень правильная система, потому что за эти годы выросло поколение, которое не хочет жить в таких условиях. И они бы с удовольствием не на рынке сняли квартиру, а у государства. И не покажет им завтра хозяйка квартиры, найдя более выгодного,
значит, она просто цену поднимет
нанимателя,
в два раза, как
да,
это бывает.
Да, да, и выдавит вас из этой квартиры. Так что это очень перспективное направление, это начали понимать, и этим занимается уже структура вот,
в правительстве
Вопрос да,
такой,
Российской Федерации.
А у государства-то есть эти площади, которые она может сдать в социальный найм широко, широким слоям населения, тем самым 36%?
Это не социальный наем, это не коммерческий наем или просто наем, но в жилищном фонде социального использования. То есть этот дом будет в публичной собственности. Приватизация там уже невозможна. Вот это имейте в виду, да? Вы снимаете квартиру у государства.
Всю жизнь могу
но
снимать.
Но я вам хочу сказать, что весь европейский опыт подтверждает, что это самая правильная форма. То есть до 40% жилищного фонда там в Австрии, в Германии, во Франции. Более того, в свое время я езжу раз в год в ООН, там есть соответствующий профильный комитет, в котором я участвую всегда в работе его в пленарных заседаниях раз в год. Но вот в этом году не получилось, потому что эпидемия. Так выступал из Франции, значит, человек, который был главным архитектором, да, они приняли закон о том, что если муниципалитет не имеет более 20% социального жилья, вот такого некоммерческого, да, то их штрафуют по закону. Даже в тех регионах, которые угольные, которые не очень такие, знаете, эффектные по доходам. Так вот, ну, надо у нас так же сделать. А мы забыли про наших очередников. Понимаете, мы их вспоминаем только... Вот, слава богу, если попал дом в реновацию, ну, вам тогда, считайте, повезло, да? Вы получите свою квартиру. А так, в принципе, конечно, надо строить дороги, конечно, надо строить метро, но надо и не забывать про людей, которые десятилетиями стоят в очереди и ждут, и надеются, что государство им поможет когда-то.
Ну, как вы считаете,
в какие
сроки эта инициатива может встать, что называется, на крыло и выйти из количества в 5 домов, в 5 миллионов, например, домов?
Вы понимаете, процесс пойдет лавинообразно, потому что это востребованная норма. И из очереди социальной люди будут... Они же не вполне себе нормальные родители, они не хотят, чтобы их ребенок рос в гнилой коммуналке, да? Они снимут эту квартиру у государства и будут там жить столько, сколько им будет позволительно, да? Значит, если их доходы будут вот такими, которые не позволяют приобрести свое жилье. Но если они захотят когда-то приобрести свое жилье, они его приобретут с помощью ипотеки той же, да? Ну, вот такие дела. Мы хотим возобновить кооперативы, как они были, да? Это тоже дешевле, чем ипотека. Но мы хотим возобновить кооперативы, где вы владелец пая, а не квартиры. Ведь эта приватизация, она практически угробила и кооперативы. Там просто сообщество собственников, которое имеет устав кооператива. Вот тут проблемка-то очень серьезная, понимаете? Кооперативной собственности уже нет, а устав есть. И конференции они проводят.
Напомню, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94 и 8. Давайте послушаем несколько вопросов.
Давайте.
А может, мнение наших слушателей. Прошу наушники надеть.
Наушники, хорошо. Наденем наушники.
Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы обратить внимание, если это возможно, уважаемые депутаты, на глобальную проблему, которая в Москве происходит. Проблема захвата, райдерского захвата управляющими компаниями, которых жители не избирали. Вот я, в частности, являюсь жителем Останкино. И так. Вот, если не сложно, запишите, пожалуйста, улицу и дом. Вторая Новоостанкинская, дом 12 и дом 6. Вот мы уже который месяц боремся с жилинспекцией по вопросу, значит, принятия каких-либо мер по поводу поддельных протоколов общих собраний, которые представляются... Да. компании, да, значит, Бристроп, в частности, управляющей компании. В общем, я скажу так, что это глобальная проблема. Мы обращались в прокуратуру. Прокуратура все это, значит, опять направляет Мосжилинспекцию. А Мосжилинспекция себя ведет совершенно, на мой взгляд...
Замкнутый круг. Замкнутый круг, получается.
Да, и тему знаю. Вопрос.
Спасибо, спасибо.
Тему знаю.
Вот обращение, фактически.
Значит, обращение лучше ко мне письменное направить, я еще раз говорю, потому что без вашего письменного обращения не смогу дальше делать запросы. Я в свое время с трудом, но пробила норму в жилищном кодексе о том, что протокол общего собрания является официальным документом. Вы знаете, как некоторые представители органов внутренних дел реагируют? Я тут недавно читала письмо, что это должно быть на бланке с печатью и так далее. Все это глупости. Значит, я нахожусь в контакте с Колокольцевым, да, это начальник наш главный, да, полиции нашей, да, управления. Запрашиваю, какая практика правоприменения. Есть возбужденные уголовные дела, их очень мало, потому что полиция не хочет этим заниматься, закрывая глаза на то, что это официальный совершенно документ. И подлог, вот этот, подделка протокола, это уголовно наказуемое деяние. После этого ваша управляющая организация, она лишится лицензии. Значит, большая просьба Останкина, да, вы меня, если слышите, напишите мне обращение, потому что у меня есть такие моменты. Но я вам еще раз говорю, что уголовные дела возбуждаются. У меня такая же сейчас ситуация есть в Раменках, на юго-западе, и я заставлю полицию эти дела разбирать, а не делать отписки о том, что это не официальный документ. Напоминаю представителям этих замечательных органов о том, что они должны этим заниматься в соответствии с жилищным кодексом.
Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот как раз писал о том, что проводил 2 года собрания в своем доме. У нас дом, получается, 480 квартир, очень большой.
Сочувствую.
И рядом стоит второй дом, у которого общему коммуникации, там 2 подъезда, 80 квартир. Смотрите, мы провели собрание в 2020 году о выборе новой управляющей компании. В итоге, после прохождения собрания, тут же на нас одна из собственниц подала в суд, что мы за нее проголосовали и так далее. В итоге ГЖИ не вносила новую управляющую компанию в лицензию, ссылаясь на то, что идет суд. Хотя суд еще, то есть суд не подтвердил, что опровергнуть это собрание, что сделать его ничтожным и так далее. В итоге в 2021 году мы повторно проводим собрание, набираем уже не 53%, а около 60% голосов, и только после этого мы меняем. Помимо этого, мы жалуемся все время в ГЖИ. Добродел. Мы подключали даже ЛДПР, партию, мы к ним обращались, то есть они пытались нам тоже помочь. Мы успешно как бы это завершили, но это огромный труд. Во-первых, я хочу сказать, что я лично, понимаете, у меня вот 2 детей, я приходил с работы, и я там лично 2 часа уделял тому, что...
У нас не очень много времени, задайте вопрос, или вы просто делитесь опытом.
Я хотел сказать, что это очень сложно сейчас проводить.
Я знаю.
Очень сложно проводить собственникам общее собрание. Очень сложно.
Спасибо.
Мы эту тему сегодня серьезно обсуждали. Помогите мне всем миром провести эти инициативы. Я вам буду очень признательна.
Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Екатерина, Москва.
Да, Катя.
Звал Останкинский.
Так.
Я вот хотела бы спросить. Вот у нас... собранием дома было разрешено провести досрочный ремонт нашего дома, в частности, ремонт лифтов. У нас такой дом, что лифтов мало, а квартир много. И получается, что в условиях вот этого коронавируса, что мы будем либо пешком ходить, либо ездить в одном тесном лифте.
Угу. Вопрос задайте.
Вопрос. Имеет ли смысл в таком случае проводить вот такие вот ремонты, которые кто-то просто захотел провести?
Вопрос понятен, спасибо.
Значит, я хочу сказать, что опять мы возвращаемся к теме. У вас счет на дом, и вы управляете процессом, или вы в общем котле? Попали в общий котел, и вы не управляете процессом, в том числе не можете переносить вот этот момент капитального ремонта. Но на самом деле сейчас лифтами серьезно Москва занимается, денег выделяется много, Напишите, может быть, я смогу подтолкнуть эту ситуацию. Напишите мне, Катя.
Угу. Галина Петровна, спасибо, что пришли сегодня к нам. Да, обо всем, конечно, не удалось поговорить, но обсудили очень много.
Ну, тем очень много, да.
Ждем вас еще, обязательно приходите. Хорошо. Удачи вам в вашем благородном деле. Мы следим за вашей деятельностью, надеемся все на вашу помощь. У нас в гостях была Галина Петровна Хованская, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищному коммунальному хозяйству, за что ей большое спасибо. А сейчас новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 19 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Напомню, у нас в гостях была Галина Петровна Хованская, депутат Госдумы, и которая отвечала на вопросы, которые многих тревожат, многих. Да, и, конечно, в тот час, который она у нас была в гостях, да, невозможно уложить все, потому что сообщения, я прошу прощения, да, не зачитал их множество с конкретными проблемами. Проблемы, я так понимаю, сложно решаемые или нерешаемые вовсе, но вот итогом, что можно сказать, да, обращайтесь к Галине Петровне через приемную, я так понимаю, обращениями через Госдуму, пока она еще не ушла на каникулы, еще, я так понял, месяц точно есть на это, через ее личную приемную и Центр защиты от прав граждан, она, я думаю, что сможет, ну, по крайней мере, постарается вам помочь. Если есть какие-то мнения, какие-то позиции по этим вопросам, я вот вижу, судя по сообщениям, да, у людей накипело, да, множество этих моментов, да, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Я, конечно, не Галина Петровна, давайте попробуем обсудить, если есть необходимость, и пойдем по другим новостям сегодняшнего дня. Вот, 8-495-7373-948, потому что люди пишут, вот, как велосипедист, задайте вопрос, зачем бесконечно лить воду на тротуары, да, лужи не просыхают, вся грязь на месте. Не знаю, какое это имеет отношение к нашей с вами жизни, да, но вот, тем не менее, такой вопрос есть. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, усомнившийся Макар.
Здравствуйте.
Вы знаете, что меня очень вот смущает отношение и Галины Хованской, и главного редактора, кстати говоря, «Эхо Москвы», вообще к частному бизнесу. То, так сказать, Госдума обрушивается на то, что вот частник выгонит арендатор из квартиры. Я сам сдаю квартиру. Если нормальный арендатор, никакой, так сказать, арендодатель не выгонит его, потому что он деньги приносит. Это первое. Второе. Ваш главный редактор ратовал за то, что вот справки на оружие будут теперь выдавать только государственные центры. Ну, а раньше это было доступным частным. Ну, какая разница, где работает специалист? Главное, что он специалист был.
Ну, просто вопрос очень простой. Вопрос в ответственности. Коммерческий специалист несет значительно меньше ответственности.
Ну, а какая ответственность у государственного специалиста? Выйти на улицу и все. Вот и предел его ответственности.
Ну, как минимум, да, к ним есть определенные меры потери работы. А с коммерческого специалиста он ООшку свою и изменил, и все, и открыл ее соседнюю лавочку.
Вот и вы говорите ООшку. Люди вкладывают огромные деньги в обустройство своих медицинских центров. Это вот как раз государственный врач, как говорится, кроме, я не знаю, своего диплома, ничего не имеет. Ничем не рискует, можно сказать. Только вот уйти.
Вы можете конкретизировать претензию? Это в чем? Бизнес хороший, люди плохие, радио плохое, главный редактор тоже не очень, или что?
Я говорю, что очень странное какое-то отношение к частному предпринимательству и у вашего главного редактора, и у госпожи Хованской, которая считает, что коммерческий найм – это очень плохо.
К вашему прицанию не присоединюсь. У меня своя позиция есть тоже по этому вопросу. И она, в общем, состоит в том, что, вы знаете, во всем есть мера, да? Вот есть мера справедливости, есть мера выгоды, есть мера отношений. Я сам много лет снимал квартиры, да? Я сам сейчас Воленс-Ноленс, да, сдаю квартиру. Вот не могу сказать, что это приятный процесс ни с той, ни с другой стороны, но для меня это не способ заработка, да, и, конечно, есть отрасли частного бизнеса, которые мне очень, ну, просто отвратительно. Есть отрасли бизнеса, которым я завидую. Вот какой-то единой позиции частный бизнес плохо, а там государственный хорошо или наоборот, у меня нет. Все очень ситуативно. Но вот съем квартиры и сдача квартиры в аренду, я бы не назвал это бизнесом, я бы назвал это заболеванием медицинским, да, под названием геморрой. Уж простите мне такое сравнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр. Убер-анархист. Помимо того, что я убер-анархист, я еще и сантехник-программист. Я главный инженер управляющей компании и разработчик софта для обслуживания недвижимости. Я бы хотел несколько вещей сказать, о которых Галина Петровна почему-то умолчала. Пункт первый. Жителям переходить на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, это означает выстрелить себе в ногу. Потому что, когда вы платите УК, точнее, не платите, да, вы, к примеру, не плательщик, вы какой-нибудь принципиальный товарищ. И если вы не платите УК, то УК с вами будет годами судиться. Если вы не платите ресурсоснабжающей организации, вам на следующий день отключат все.
Ну, может быть, стоит поэтому платить, нет?
Не, я-то только за то, чтобы платить. Это ровно та вещь, о которой Галина Петровна ничего не сказала.
Нет, она сказала, что мы за своими обязанностями тоже не очень следим. За правами только вперед.
Нет, они как законодатели бросили УК и говорят, идите в суд, разбирайтесь с жильцами в суде. Это очень красивая предвыборная агитация, но а у УК возникает разрыв денежный. Откуда они берут деньги? Они залезают в другие статьи, они начинают экономить на ремонте. Государство делает вид, что оно этого не понимает. Почему за долги жильцов должны повисать на УК? Эти кассовые разрывы, почему они на УК повисают? Почему государство ничем не помогает? Почему вот эта федеральная программа из ЖКХ, которую написали, это чистый распил бабла? Это абсолютно бесполезная вещь для УК и ресурсоснабжающих организаций. Там ни одной опции для УК нет. Там нет ни одной опции для жильца. Это просто жалобная книга. Жилец туда жалуется, и с помощью этого ГИС ЖКХ штрафуют управляющую компанию. Не разбираясь даже, кто прав, кто виноват.
Но есть такая штука, да, еще. Вот мы, кстати, ее тоже не затронули. Это вот к вопросу о там изъятии и так далее. Есть такая история, которая называется потребительский шантаж, да? И вы вот сейчас, мне кажется, примерно об этом говорите. Когда какой-нибудь принципиальный жилец, вот он свою принципиальную позицию неплатежами проявляет, а страдает УК, да? Я вот, собственно, пытался получить ответ. Вот мне-то что? У меня сосед, допустим, неплательщик. Я страдаю или нет? Кто страдает?
Страдаете.
Должен я возмутиться его неплатежами там и пойти с ним?
Вы страдаете, потому что ваши деньги из других статей начинают выдергивать. Вам хуже моют, меньше красят и меньше чинят.
Ну вот скажите, вы, я смотрю, достаточно погружены в проблемы. Что с этим делать? Да. Кто должен с неплательщика взыскать так, чтобы я не страдал? Я же плательщик добросовестный.
Смотрите, болезнь заложена в изначальном концепте. Когда мы создали нищих собственников, а потом этих нищих собственников заставляем начать разбираться в ЖКХ лучше всех теплотехников и энергетиков, начинать разбираться в сметах, начинать бегать, закрывать акты работ, это неправильно. Он жилец, он профессор, он кто угодно, он учитель, он не должен разбираться в ЖКХ. И эта история, что давайте ТСЖ и тысячи людей попытаются договориться, это бред, это невозможно.
А как надо собственность забрать у них, что ли, у нищих собственников?
Нет, на самом деле вполне хватит, вот смотрите, ставится прокладка между жителем и управляющей компанией. И эта прокладка государства, это там два человека, которые отвечают за этот дом. Они отвечают за того, кого они нанимают на оказание услуг. И тогда житель, когда он не платит деньги, он уже не платит деньги государству. И уже будет совсем другой колор, не будет вот этого предвыборного «идите в суд, а вы нищие». Большинство неплательщиков – это люди, у которых инвестиционные квартиры, которые годами не бывают в этих квартирах.
Знаете, честно говоря, я вот, ну, у меня нет информации, просто с вами соглашаться или нет. Я вот по своему личному опыту. висит бумажка на двери моего подъезда. Там в силу изменения там законодателя не пишут Иванов Иван Иванович, пишут номер квартиры, квартира такая должна 300 тысяч, например. Ну, какие-то колоссальные деньги, да, там 500 000 я видел цифры такого плана, да, люди не платят за квартиру и накапливают долг там в 300 тысяч. Вот я знаю, кто в этой квартире живет, да, там люди не сдают никому, они занимаются там прикладным алкоголизмом.
Ну, это ваша ситуация. У меня были ситуации, когда целые подъезды не платили, и приходилось сначала ты отключаешь автоматы в щитах, вешаешь замки, они спиливают автоматы, включают все, спиливают замки, включают автомат. Мы потом резали кабеля от щитка до квартиры, и они прокладывали по ночам кабеля и подключались к соседям на соседские счетчики.
То есть мы опять с вами переходим в тему, да, если вот ее, скажем так, покрупнее взять, к необходимости государственного контроля за взаимоотношениями там частного нет, лица и управляющей компании.
Нет, нет, государство должно оказывать эту услугу, оно должно быть ответчиком перед нищим собственником. Она его породила, и заставлять 30 лет, я либерал и анархист, вы знаете, да, я за ТСЖ топил первые лет 7, вот не было большего фаната. Сейчас это самая проклятая форма управления. В этих формах управления сжигают самых неравнодушных, самых тех, кто во всем разбирается. Вы только откроете рот, смените ТСЖ, вы потом получите обвинение в коррупции, в воровстве.
Обязательно.
Я просто этих людей видел. Я на собраниях ТСЖ был и со стороны управляющей компании, и со стороны жильца. И вот это хуже я в жизни ничего не видел, чем собрание ТСЖ.
Существует простое гениальное решение, как вот в книжке про профессора, взять все и поделить, или как? Что нужно сделать?
Первое, надо перестать вот этих людей заставлять разбираться в ЖКХ, и государство должно оказывать эти услуги. Второе, должна быть обратная, не знаю, как это называется, деприватизация. Надо начать у вот этих нищих собственников позволять как-то, ну, условно, выкупать назад соцзнаемые эти квартиры. Пускай они будут меньше платить, но ничего не решают. Иллюзия, что
то
мы
есть оказать им ту самую отеческую опеку, да, если дети, да, неразумные не справляются.
Ну, к сожалению, это реальность. У меня были дома, где...
Я прям представляю митинг с лозунгами, которые соберут противники этой инициативы. Вы опять хотите нас ограбить. Вы опять хотите у нас отнять. Да, мы не платим, но у нас сложные жизненные обстоятельства. Я пью, в конце концов, это много денег у меня отнимает. Но это важная часть моей жизни. Я ее иронизирую, конечно. Вот, но я представляю, каким может социальным последствиям привести вот эта попытка.
Нет, все уже наелись этим ЖКХ. Я много видел неравнодушных людей. Я им помогал организовывать ТСЖ, помогал выгонять УК, помогал писать доносы на УК. Я как бы сильно погружен, и все эти неравнодушные люди уже наелись столько, что они этого не хотят, никто этого не хочет. А вот вы пригласили прекрасного гостя, и гость говорит, ну, нужны отдельные счета, а не общий котел. Окей, вы тогда расскажите, мы складываем несколько десятилетий деньги на отдельный счет. У нас инфляция в год 10-20%, эти деньги обесценятся быстрее, чем мы их туда собираем. Где механизм их сохранения финансовый? Его нет. Это как с накопительной пенсией. Это выдуманный бред. Ты копишь-копишь, а на выходе у тебя ноль. Когда тебе надо ремонтировать, денег нет. Их съела инфляция. Нет механизма сохранения денег. И зачем этот отдельный расчетный счет? Вот она рассказывает, долго рассказывает про отдельный расчетный счет, что это благо. И потом,
ну, честно говоря, для меня это звучит логично. Но если я могу напрямую заплатить, вот я там пользуюсь какой-то услугой, я ее напрямую оплачиваю.
Нет, Александр, это отдельный расчетный счет капремонта, который вам потребуется через 30 лет. Вот вы 30 лет будете куда-то копить в кубышку, с которой не будет ни механизмов индексирования, ни механизмов спасти эти деньги. Она будет в рублях, она будет на счете, на которой будет 0,1% ставки.
Ну, давайте, ну, вот реально вопрос настолько сложный, что мы сейчас с вами еще придумаем какой-то отдельный инвестиционный инструмент для таких счетов, чтобы переводить это автоматом в платину, поскольку она достаточно устойчива на рынках, да, соответственно, следить за биржами, чтобы эти деньги, соответственно, сохранялись на века, да, но это невозможно, правда. Вопрос действительно сложный, у меня нет ни малейшего решения, никакого. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. В Вообще, я вам хочу сказать, что Галина Хованская одно время вела прием, это были в нулевые годы, у нас в помещении, ну, рядом с управой беговой, это наш район. Я не помню случая, если была возможность помочь, чтобы Галина Михайловна не помогала. Да, были случаи, но действительно безнадежные, там уж, но действительно весь мир не обогреешь. Ну, вообще-то она хорошо относится к людям. Это редкий случай для депутата Мосгордумы. Государственной Думы, извините. Но меня что поразило? Вот это вот заявление о том, что во Франции 20% муниципального жилья, которое можно снять. Ну, во-первых, это не так. Этот закон, слава богу, не действует с 2016 года. Муниципалитеты во Франции сами дома не строят. Они берут в муниципальный найм дома у собственников. Вот у меня есть, допустим, дом. Неважно, где, во Франции, в Швейцарии. Но в Швейцарии это будет социальное жилье. Во Франции это будет муниципальное жилье, не социальное. Социальное жилье тоже есть во Франции, но это другая категория. И вот мне муниципалитет предлагает, отдай нам, пожалуйста, этот дом. Он не очень новый, там не очень хорошая, не современная планировка. Там ни того, нет всего. Ну, допустим. Ну, допустим, там электрическое отопление не центральное. Это дорого, да? Но я думаю, пока я тут буду искать съемщиков, как коммерсант, как владелец этого дома, да? Я лучше сдам этот дом муниципалитету. Ну и дальше все-то шло нормально, пока у нас не появились во Франции мигранты. Сейчас этим уже никто не занимается. Ни один собственный дом под муниципальное жилье, уж тем более под социальное, свой дом не отдаст.
Ну, честно говоря, Анна, при всем уважении, но вот где Франция, что называется, а где Москва? Вот меня не волнует проблема французов при сдаче жилья в аренду муниципалитета. Я им не сочувствовать не могу, не злорадствовать. Тут мне как-то настолько это далеко.
А я все это рассказываю? Вы уверены, что город будет строить такие дома в Москве? Вот я не уверена, что у нас долгое время будет коммерческого найма жилого, так как это есть в странах Европы. Вот это я знаю точно. Потому что это невыгодно. Я бы с удовольствием сейчас даже в своем возрасте этим занялась и детей бы подбила. Но это невыгодно, это не серьезный разговор. У нас монополисты в области сопутствующих услуг. Я имею в виду электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение. Вы какой-нибудь компании знаете в Москве, кроме Мосэнергосбыта? И я не знаю.
Да меня, честно говоря, устраивает наличие Мосэнергосбыта, я не вижу тут никаких проблем. А вот, ну...
Вас устраивает, потому что вы один, и у вас одна квартира, вы, собственно...
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, у меня есть опыт, у меня есть мой опыт бытовой, да. Опыт, например, пользования различными провайдерами сотовой связи. Я могу сравнивать, я знаю, что такое выбирать. У меня есть опыт пользования услугой, например, интернета в квартиру от разных провайдеров. Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Есть такая там поговорка, да, не надо дураку давать сложный выбор, там из трех дайте, из двух. И в данном случае я осознанно вам говорю, что если будет коммерческая лавочка, которая мне будет поставлять электричество, которую добывает, а скорее всего перекупает, да, на каких-то там аукционах, ну, начнется какая-то такая сложная история, то, скорее всего, качество будет хуже. И вот здесь, мне кажется, излишняя конкуренция по предоставлению мне базовых услуг, ну, вот мне не нужна лично. Может быть, я конечно, не об этом, древний человек.
Я о другом. О том, что вы как физическое лицо, я вот не знаю, сколько там с электрической плитой, я, правда, не знаю, сколько из газовой, потому что мы коммуналку не платим, у мужа льготы. Ну, допустим, вот вы как физическое лицо платите 5,25 за 1 киловатт, да? Ну, вы как физическое лицо, проживающее в квартире, в многоквартирном доме. Я, если построю дом, допустим, 12-этажный, приду в Мосэнергосбыт, мне скажут, дорогуша, ты у нас лицо не физическое. Ты у нас кто, правильно? Ты лицо юридическое. И ты будешь у нас платить не 5,25, а 8,25. И тогда, простите, по какой цене я буду продавать электричество своим жильцам? Им это надо? Не, им это не надо. Если бы мне продали по 3,25, то на эти 2 рубля я бы содержала всю электросеть в своем доме и еще бы откладывала на ремонт этой электросети, и еще у меня была бы какая-никакая, но прибыль. Я просто знаю, о чем я говорю, Александр Николаевич.
Ну, вы считаете, что надо разрушать монополии вот эти? Вы считаете, что должна быть конкуренция, и тогда и цены будут пониже, и условия получше?
Я говорю о том, что у нас не будет коммерческого найма жилого помещения до тех пор, пока у нас будут монополисты. То, что монополист мне, как лицу юридическому, скажет, ты должна платить больше. Вот спросите, сколько платят физические лица и сколько платят какой-нибудь ООО.
Ну, речь-то, насколько я понимаю, о том, чтобы государство занималось, становилось тем самым арендодателем жилых помещений. Не коммерческие истории.
Смысл государству?
Социальная ответственность, смысл? Социальная ответственность. Чтобы...
Социальная ответственность – это договор социального найма. Построй, пожалуйста,
вот дай. Было сказано, что договор социального найма, он не для всех, а только для малообеспеченных. А условно говоря, вот цифра была 36% людей, которые не могут себе позволить ни в ипотеку взять, ни, соответственно, как-то улучшать свои жилищные условия по-другому, ни взять социальный найм.
Я
вот
понимаю.
Им нужен какой-то отдельный найм.
Ну, государство же должно тогда сдавать по ценам ниже, чем сдает, допустим, индивидуальный собственник жилого помещения.
Безусловно, об этом и речь. Да, это должно отличаться, причем отличаться существенно.
У государства есть на эти деньги, у Москвы, может быть, и есть. А где-нибудь в Воронеже, не думаю.
Ну и мы выходим на следующий вопрос. Это надо предусматривать. Это надо...
Предусматривать в чем?
А в планах, градостроительных планах. Предусматривать, что вот условный, я не знаю, не хочу коммерческие компании вслух называть, да, ну какой-нибудь что-нибудь строй, да, вот что-нибудь строй, закладывает жилой квартал, он со всеми согласовывает, планы несет там в Воронеж архитектуру, да, или как это там у них называется. И в этих планах он говорит... что столько-то процентов вот этого жилья, да, там город, наверное, станет соучастником, да, этого строительства. Вот это будет не социальный найм, а вот этот, ну, там, я не знаю, как его назвать, да, псевдосоциальный найм.
Ну, это как раньше. Ведомство строило дом и какую-то часть квартиры давали исполкому. Вот та квартира, в которую мы попали, это тоже был дом МПСовский. Нам дали как... Просто эти часть квартиры отдали исполкому, а нам исполком дал эту квартиру в ведомственном доме. Но тогда-то было жилье бесплатное для всех. Ну, я не имею в виду кооператива. А сейчас тогда, в вашем случае, жилье подорожает для тех, кто будет покупать квартиры в этом строительном комплексе, правда? С какого перепугу будет строить это все бесплатно, собственно?
Ну, я вам как коммунист отвечу, пусть не дорожает. Вот пусть возьмет и не дорожает.
Ну, как коммунист коммунисту, я вам скажу, что такого быть не может, потому что у нас не коммунизм и даже не социализм.
Это правда. Ну, тем не менее, инициатива, вот, по крайней мере, в первом приближении, мне кажется, здравой. Спасибо.
Здравой, но невыполнимой, к сожалению.
Как там было в 68-м во Франции? Будьте реалистами, требуйте невозможного, да?
Я была в 68-м году во Франции, я не хочу такого.
Спасибо.
Спасибо, вот этого мне точно не надо. Того, что было в 68-м году во Франции, я все это видела.
Я всего лишь лозунг привел с баррикад.
Ага.
Спасибо, Анна. Спасибо. Спасибо, Анна, за ваш бесценный опыт и достаточно реалистичные соображения, правда. Вот проблема есть, решения нет. Ну, впрочем, для нас это даже уже, наверное, обыденность. Здравствуйте, слушаю вас, вы в эфире.
Александр, да, очень интересно, Анна, там вы с Анной поговорили, но, знаете, я почему-то думаю, что будут строить для... Потому что есть такая часть населения, которая, ну, никак она не вписывается. Это учителя там...
36% врачи, было сказано. Ну, 36, это много. Это много.
Может, не всех охватят, но какой-то части такой особо нужных, я думаю, будут предоставлять, будут делать. Потому что в ипотеку тоже вот людям в эту впрягаться, но это тоже, знаете, это вот какая-то часть это осилит, а остальная нет. Так что я не столь... Москвы, я про Москву говорю. Не знаю, что там будет на просторах нашей Родины. Я думаю, здесь они что-то... Москва что-то осилит. Ну, я вам хочу, знаете, что сказать про Галину Петровну. Вот у меня обращались к ней знакомые, которые не то в Новокузнецкой живут, в коммунальной квартире в свое время. Их замотали эти чиновники отписками. Потому что там человек получил квартиру трехкомнатную, ну, семья, и как-то умудрились, ну, наверное, взятки давали, оставить еще эту комнату в коммуналке за собой. И вот, мои знакомые пытались эту комнату получить, потому что, ну, по численности жильцов, ну, в смысле семьи, они там...
Ну, по правилам они могли претендовать,
да,
скажем так.
Да, но их замотали, им сказали, по коммерческим ценам выкупайте, они люди малообеспеченные. Так вот, только к Хованской, когда они обратились, не то что по этим самым, по каким-то там расценкам государственным, а просто вообще бесплатно они получили вот эту площадь. Понимаете, в чем дело? То есть она для них сделала большое дело. Вот спасибо Она не слышит, конечно, Галина Петровна, но вот...
Мы ей передадим, делаю. Мы ей передадим.
Да, они до сих пор, его уже нет, ну, хороший человек был, кстати говоря, очень хороший. Она жива, здорова, спортсменка, 67 лет, она на велосипеде ездит, на лыжах катается, в общем, молодец, внуков воспитывает. Так что Галине Петровне огромное спасибо от них.
Спасибо вам, Алла, спасибо. Звоните. Зачитаю пару сообщений и уйдем на новости. Вот Дарья пишет, пытались строить современные доходные дома, не пошло. Денис девятиэтажник. Анна, как всегда, великолепна. 316-й в СМС пишет. Да какой вы коммунист? Халуй обычный. Я и не коммунист, я. В ироничном смысле. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 19 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». На микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать. Хотел сказать, различная тема, но тема вот у нас какая-то сегодня нарисовалась одна. К нам приходила гостья, с гостем мы обсуждали важные резонансные вопросы, и вот, соответственно, сейчас, что называется, шлейфом продолжаем их обсуждать. Я вам про дорожную ситуацию скажу и дальше обсудим. 7 баллов, 7 баллов по Яндексу, хотя Яндекс считает, что уже сейчас должно быть не 7, а 6, а потом 4, но, тем не менее, ситуация, вы наверняка и сами вы видите, если сейчас передвигаетесь, как обычно. Прошу прощения, вот где... Обычно стоит, там стоит тоже, да, как-то, несмотря на теплую летнюю погоду, пробки как будто и не лето, в общем. Ну, возможно, что-то поменяется к концу мая, посмотрим. Машин много, 744 тысячи и почти 300 в городе, но вот это накладывает свои отпечатки. Но аварий сегодня меньше, чем вчера. Аккуратнее, в любом случае, аккуратнее. Значит... Григорий из ПБ с завистью пишет нам третий день, что мы обсуждаем наши московские дела, неинтересные жителю Санкт-Петербурга. Он даже нам перестал скидывать курс корюшки. Сегодня биткоин на треть обвалился из-за Китая. Вот обвалился и следом корюшка, это вопрос пока открытый. Вот, возможно, курс корюшки, да, будет нам предоставлен позже. И вот есть еще позиция весьма интересная, кстати говоря, я бы ее обсудил. Она вот синхронизирована во многом со звонком одного из слушателей по поводу того, что мы с вами все время требуем социального государства, социального отношения, льгот, вхождения в наши сложные ситуации и так далее. А вот бизнес мы с вами ругаем, как справедливо заметил слушатель. И вот Александр пишет на схожую тему, пишет, сколько можно уже... давать льготы различным категориям. Ведь остальные, которые не льготные, остаются ущемленными. И такая политика приведет к ситуации, пишет нам Александр, как в Европе и США. Миллионы людей сидят на пособиях, миллионы их наследников сидят на пособиях. И работать не собираются, потому что на льготах нормально. Да, они живут хуже, чем те, кто работает. Да, они живут хуже, чем те, кто учился много и много работает. Ну, нормально. Хватает на базовые потребности, даже остается чуть больше. И вот вопрос. Как вы считаете, нужно ли расширять у нас категории льготников? Потому что из нашего общения, как вот с вами, я могу сказать, что мы хотим больше льгот. Мы хотим больше выплат. Мы хотим, чтобы больше о нас заботились. Мы хотим, чтобы нам больше государство или кто-то там еще давали, обеспечивали, контролировали. И мы вот в том самом патернализме, который неоднократно мы обсуждали, продолжаем находиться. Мы готовы частью своих прав делиться в обмен на льготы, преференции, базовый доход и так далее и тому подобное. Но вот такие мнения тоже есть. Давайте попробуем обсудить, если есть какие-то мнения по этому вопросу. Но можно поговорить и по теме, о которой мы говорим. Возможно ли такой полукоммерческий найм со стороны государства? Возможно ли расширение представителей ресурса вот, предоставляющих тех самых организаций? Ну вот по всем этим вопросам. Слушаю вас, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Александр. Добрый пап, Москва.
Здрасте.
Мне кажется... С доходами было бы, наверное, неплохо, если бы наше государство больше заботилось бы о жителях, гражданах своих, потому что за долгие-долгие годы истории нашего государства иногда складывается впечатление, что какое бы государство ни было, оно, ну, в какой-то степени должно своим гражданам. И, в общем, ничего не вижу плохого в том, чтобы мы делили какую-то ренту, да, от природных ископаемых, других таких вот доходов общего характера, как это делается во многих странах. Норвегия та же, Саудовская Аравия и так далее.
Ну, вы назвали две, а сказали многих. Давайте еще назовем с десяток, и тогда поверим во многих.
Ну, с десяток, наверное, не назову, не так все.
Тогда давайте говорить в некоторых.
Ну, давайте говорить в некоторых, хорошо. Давайте говорить в некоторых. Тем не менее, я думаю, что это не редкость в целом, в мировой практике.
В целом редкость, поверьте, редкость.
Ну, возможно, не буду с вами спорить. Но, тем не менее, учитывая нашу историю, думаю, вполне справедливое такое требование, ложащееся, скажем так, вот в наш культурный контекст, в том, какие здесь люди живут, как они жертвуют собой, что они делают для страны и так далее.
Ну, то есть вы считаете, государство нам должно, и должно еще больше?
Ну, слово «должно», может быть, звучит не очень как бы красиво, но если бы это было более-менее справедливое разделение тех богатств, которые есть... Понимаете, я вот с детства слышу, что мы живем, мне 43 года, в самой большой, самой богатой стране мира. Но... На протяжении всей своей жизни я вижу, что в этом смысле у нас постоянно какие-то проблемы, да, связанные с развитием экономики, с развитием социального общества и так далее и тому подобное. Всегда есть какие-то причины, всегда есть какие-то перипетии и так далее и тому подобное. Поэтому не вижу в этом ничего плохого. Если государство будет делиться со своими гражданами теми сверхдоходами, которые у него есть.
Если у нас с экономикой все плохо, откуда сверхдоходы?
Значит, экономику надо делать лучше и лучше.
Так идите и делайте. Что же вы советы только даете?
Я на своем месте делаю. Я плачу налоги, я зарабатываю.
Так идите на место тех, кто должен определять экономику, если лучше в ней понимаете.
Я на своем месте это делаю. Я делаю жизнь людей...
Хорошо, а кто должен это делать? Кто? Вот государство — это какой-то обезличенный монстр, да? А вот кто конкретно? Есть там с десяток фамилий, кто обязан с нами делиться, делать лучше, экономику строить лучше? Кто эти люди?
На данный момент, безусловно, это правительство и президент. Ну а кто еще? Мы их выбрали для того, чтобы они делали нашу жизнь лучше. Они это делают, но...
Но плохо. Не справляются, да?
Ну, смотрите, если брать в контексте вот в большом временном отрезке, то, безусловно, есть плюсы, есть минусы. Об этом очень-очень много говорят, в том числе и на вашей прекрасной радиостанции, не знаю, там, по случаю того же Хазина, да и многих-многих других аналитиков. Мне обидно в определенной степени, почему я много... Вот действительно, это такой лейтмотив, наверное, всей нашей жизни. Мы живем в самой замечательной стране. По многим и многим параметрам.
Я считаю, то есть, смотрите, я вот позволю себе такой, может быть, не очень удачный ход, но вот смотрите, то есть, если нам с детства говорить, что мы живем в самой поганой стране, нам станет легче. Мы будем воспринимать проблемы, которые в нашей стране есть, органичнее,
нет,
что ли?
Это уже будет обманом. Это уже будет обманом, потому что мы действительно, и это правда, мы живем в замечательной стране, в самой богатой, самый большой, с огромными ресурсами и так далее и тому подобное.
И нам за это должны платить, правильная логика?
Да, по большому счету, да, конечно.
То есть за то, что мы живем в хорошей стране, нам должны за это платить?
За то, что мы граждане этой страны, да, за то, что наши предки делали эту страну такой, какая она есть, за то, что мы ее делаем такой, какая она есть. Поверьте, я в этом смысле не...
А смотрите, как определить? Ну, очень интересный разговор, да, вот он, когда вот в больших таких эмоциональных конструкциях, вроде бы все понятно. А как определить, кому нужно платить, а кому нет? Вот человек, например, на вокзале живет, это его стиль, он так выбрал, ему надо платить? Или я нет? Думаю, знаете, он такой же гражданин, как мы, как вы и я.
Я понимаю прекрасно. Я думаю, учитывая современные технологии, наверняка можно найти способ справедливой распределения.
Невозможно. Невозможно, потому что справедливость
он
вещь...
Он не будет идеальный. Он не будет идеальный, я согласен с вами.
А знаете, в чем фокус? Он сейчас не идеальный. Вот он сейчас есть. Вам не нравится... Но он есть.
Что не нравится. Я не сказал, что мне не нравится. Я сказал, что было бы абсолютно нормальной историей, если бы это было в большем объеме.
Я понял вашу позицию, спасибо. Вот Эдман возмущен, Эдман, наш постоянный слушатель, возмущен. Опять это сравнение с Саудовской Аравией. А покажите мне, где у Саудовской Аравии Камчатка, или Сахалин, или Дальний Восток, и многое-многое другое. Григорий из ПБ сообщает нам две вещи. Не знаю, как их объединить в общий фон, но смотрите, пункт первый. Корешка ушла. Курса корешки в этом году у нас не будет больше. И второе, он мне сообщает, что на автовокзале в Краматорске показывает передачу с моим участием. Честно говоря, второе прокомментировать никак не могу. В Краматорске не был очень давно. Так, мы все должны пользоваться благами этой страны, пишет Константин С. Просто нужно перестать воровать. Тоже прекрасная история, да? Нужно перестать воровать. Назовите, назовите списки, кому. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вы знаете, вот по поводу священного слова «халявы». У меня примерно недели две назад был интереснейший разговор. Я инженер-проектировщик с таким же коллегой, который, я-то работаю на дому, слава пандемии, а он продолжает ездить в офис, потому что у него нет условий. И вот мы с ним разговаривались в офисе там раз в день, ну, неважно. И я говорю, вот, он тоже вот такой же говорит, что вот надо, приводит пример Саудовскую Аравию, Норвегию там. Я говорю, а что ты хочешь? Вот смотри, у тебя 50 тысяч зарплата чистая. Вот что тебе еще надо? Он говорит, вы знаешь, было бы идеально, если бы государство вот всех этих вот доходов нефтяных платило бы мне, например, еще 50 тысяч каждый месяц.
А лучше 150.
И я говорю, и ты был бы как тот Шура Балаганов, 10 642 рубля, и ты был бы счастлив? Он говорит, да. Я говорю, то есть священное слово «халява». Вот, знаете, я вот пенсионер и инвалид. Вы знаете, вот больше халявы вот придумать трудно. У меня третья группа, я плачу, у меня скидка 30% на ЖКХ. Была бы вторая, было бы 50. Была бы первая, вообще не платил бы. У нас в стране, вот если посчитать официальные данные, пенсионеров и льготников 44 миллиона. Вы представляете, треть населения так или иначе льготники. И кто-то еще тут говорит, что у нас не социальное государство.
Ну, кстати говоря, это весьма распространенная позиция, потому что вот там мне лично не заплатили, оно для меня не социальное.
Парень, тебе 45 лет, и ты хочешь, чтобы вот тебе, твоим 50 тысячам, государство еще 50 тысяч платило, просто так.
Ну, почему просто так? А Саудовская Аравия, а Норвегия, а там и так далее, это же не просто так.
Да, ну еще последняя ремарка, вот по поводу темы на жилье. Вы знаете, я вот считаю, что тупиковая. Вот если их расприватизировать и перевести на аренду, но они также не будут платить. И что? И тогда получается, что как во Франции, вот эти пригороды Парижа, огромные многоквартирные дома, которые превращаются вообще в какой-то кошмар. Куда не то, что полиция, армия не суется. Ну так что ли? Ну тупиковая полиция, к сожалению.
Ну, тем не менее, жизнь идет. Спасибо за ваше мнение. Жизнь идет, и как-то, и так или иначе, мы эти тупики преодолеем все-таки, да? Я вот много раз говорил и говорю, главное выйти из негативного восприятия действительности, поискать не только плохое, но и хорошее. Вот Савелий Михайлович пишет прямо сейчас, да, вот предки наши, да, мы же всегда говорим, мои предки строили эту страну, поэтому эта страна мне должна. Что Савелий Михайлович нам пишет? Предки, строя страну, отдавались сполна и бескорыстно, а вам, потомчикам, вынь да положь. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Давненько, добрый вечер, Михаил, давненько.
Иногда слушаю вас. Уважаемый Александр, я хотел все-таки внести ремарку относительно монополии, а это та же тема, о которой сейчас говорите, тема о льготах, тема о социальном государстве. Я просто в этой отрасли. Одна из отраслей, в которой я просто как пловец, профессионал, знаю все. Это как раз МАЭСК, это энергосбыт и так далее. Эти монополии, они убивают нормальную экономическую схему. Вы даже себе представить не можете, сколько, как неэффективно все это в объеме. Вот, например, вот просто пример. Газ, да, газовики. Ну, Мосгаз, Межрайгаз. Вот вы на 2 гектарах примерно, да, нужно сделать внутренние сети. Сегодня это элементарно. Это стоит где-то полные внутренние сети, допустим, если у вас там 12 домиков, маленькие участочки и так далее. Это будет стоить внутренней сети, если есть подключение нормальное, близко, ну, не более 1,5 миллиона. Вот я это знаю все досконально, они объявляют 6. И ничего сделать с этим нельзя. Они открыто говорят, да, мы монополисты, и мы у тебя не примем сети, сделанные никем другим. Хотя те другие сделают это качественнее 100 раз, чем они. Пусть они берут за
подключение. Кто виноват-то? Кто виноват? Монополисты?
Объясняю, кто виноват. Не, монополисты – это производное от главного. Мономат виновата во всем, как нейтральное зло, отсутствие субъектности права, правовой субъектности. Вот и там же оно, это отсутствие правовой субъектности. Вот эти дяди, о которых и вы говорите очень резко, которые владеют отраслями, они не подсудны. Они недостижимы ни для следствия, ни для прокуратур, ни для чего. Они живут в другом мире. Это так, я это знаю не просто, не понаслышке. Это отсутствие... То есть мы с вами не являемся субъектами права. Если вы встречаетесь в суде с таким дядей, или с его отпрысками, или с его дальними флюидами, вы проигрываете заранее. Вот где проблема. И нормальная была бы экономика, если бы право было одно для всех, как в Норвегии, кстати говоря. Но оно у нас не одно для всех. Это порождает монополию широчайшую. ОАО «Энергосбыт» – это никакое не государство, вот вы им восхищались. Там государством не пахнет, могу фамилии назвать. Это акционерное общество, которое только и занимается выжиманием денег в свои собственные карманы. И никто не может предложить на рынке, никто не может купить электричество оптом и продать чуть дороже, и тогда будет какая-то хоть...
Ну, честно говоря, я не считаю, что вот сюда нужно частный такой широкий бизнес пускать, правда?
Александр, одну секунду. Мосэнергосбыт – это абсолютно частное. Частный монстр, как и Россети. Это абсолютно частное. Там сидят эти дяди, которые в перерыве...
То есть вы считаете, что если будет их не один, а 15, мне будет как потребителю лучше?
Конечно, ну, опять же, но для этого нужно, чтобы широкие массы населения, вот мы с вами и другие, кто звонят, что-то там просят у государства, у кого вы просите? Они стали субъектами права, чтобы у них было политическое мышление. Когда я в Швеции там подключался, там 100 компаний предложили, и снижали, и снижали. Но у них уже все готово, но они боятся закона больше, чем первоклассник ремня пьяного отца. Вот где проблема. Наши люди сами по себе это гуляй-поле. Они не хотят понимать, что пока они не станут сторожами закона сами на каждом миллиметре своей родной территории, пока они не будут разбираться в том, что такое политическая демократия, пока они не будут отрицательно, однозначно относиться к тому, что людей назначают везде на политические посты, а эти в любой администрации...
Я вам пример про домофон приводил же, слышали сегодня, нет? Что у нас люди такой вот вопрос не могут совместно решить, а вы о каких-то сложных материях.
Правильно, но давайте так констатировать правду еще секунду. Надо признать, что я всю жизнь изучаю эту самую историю, причем, так сказать, глубоко, не чураясь никаких источников. Я сделал вывод, что ментально наше вот российское население, говорю, плохо это, хорошо, я не говорю, это люди, не способные жить в коллективе. Мы не коллективисты в принципе. Индивидуализм такой, как у русских, ну, у россиян, как назовите, просто в мире больше его нигде нет. Ни в одной шотландской деревне вы не найдете такой разобщенности. Вот до того мы дошли. Мы не способны стимулировать себе гражданское общество. Абсолютно не способны.
У нас хорошая привычка была лет на 70.
Да. Да, теперь это все продолжается. Поэтому
монополия... Нет, мы это проживем, и мы научимся, я в это верю. Ну, честно говоря, вот, об этом приятно рассуждать, да, вот, ну, приятно рассуждать, что вот там дураки сидят, а тут воры сидят, а тут мы не можем договориться. Я ежедневно об этом говорю, что нам надо учиться. Нам надо с вами учиться это делать. Надо учиться не огрызаться друг на друга, да, но если не улыбаться, то хотя бы как-то здесь сдержанно, да, сдержанно реагировать. Это же все тоже опыт. Это опыт, который вот набирается человеком и взрослым. Проще всего уйти вот там в праведный гнев или там в злобищу, да, это самая простая история. Я считаю, мы научимся. Худо, бедно, долго ли, коротко ли, мы научимся. Потому что мы знаем, что мы можем с вами это делать, когда у нас угроза. Когда нам как стране, нам как обществу угрожает что-то страшное, мы можем это сделать. А значит, и в мирное время научимся. Просто время, может, еще не прошло. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр, это Лимузин. Совершенно вы правы по поводу того, что надо учиться. И я даже сказал бы, что можно вот эти все технологии... западные, успешные, так сказать, перенимать, не стесняемся.
Да, ну, смотрите, вот тоже, вот у нас опять, да, иллюзорная такая история. Вот на Западе хорошо, у нас плохо, да. Вы и про БЛМ забыли. Вы забыли, что такое вон заброшенные парижские эти многоэтажки, да, с беженцами. Ну, нет же, правда.
Александр, ну, зачем вы сразу красите вот такими красками? Там менталитет у людей иной. Вы не забывайте.
Ну и забыли, давайте свою жизнь жить, давайте свою жизнь налаживать.
Хорошо, окей, давайте поговорим про нашу жизнь.
Давайте.
За последние 20 лет мне нечем гордиться. В плане того, что государство наше ничего не достигло в мировом масштабе, понимаете? Мы празднуем советские праздники.
Понимаю, рассказываю, чем мне есть гордиться. У меня вот эта гордость непосредственно в крови сейчас булькает. Называется вакцина «Спутник Ви».
Прекрасно. Здорово. Но опять же, есть вопрос.
Я этим горжусь, что правда, есть? А вам нечем гордиться. А мне вот есть банальный бытовой пример. Меня государство защитило от смерти.
Это же здорово.
Да, а вы говорите, гордиться нечем.
Это прекрасно. Я с вами спорить не буду и переубеждать вас тем более. Это правда есть такое. Но глобально у нас экономика никак не хочет становиться на правильные рельсы. То ли ее специально не ставят, то ли еще по какой-то причине. Потому что, в принципе, обычному обывателю никакая политика не должна быть интересна. Ему должна быть интересна своя собственная жизнь, своя собственная работа, учеба, развитие, семья и так далее. Но у нас общество политизировано.
Обыватель Крымский мост может построить сам? Скажите мне, пожалуйста. Любители пузом погордиться.
В Китае запросто. В Китае строят такие мосты.
В Китае в лагере не хотите за это посидеть? Нет, но у всего своя цена есть, правда. Давайте как-то, более объективно.
Ну, объективно я вам говорю, что за последний вот период времени, где Китай, где мы. Александр, вот что обидно. Главное, чтобы мы не глупые люди. Вот чего. Ведь русские по всей планете гремят своими, так сказать, творческими там, и какими-то научными там, и прочими вещами. Понимаете, в чем дело? Но здесь, в России, почему-то это на применении не находится для того, чтобы двигать нашу страну вперед. Мы можем где-то только о себе заявить, где-нибудь там, на Евровидении каком-нибудь, от которого ничего не зависит. Вот как-то так. Это обидно.
Ну... Я думаю, что, говорю, что это же красота, что называется, спасибо, Лимузин, она в глазах смотрящего. Вот кто-то увидит в этом красоту, а кто-то увидит государственную программу по чипированию населения через вышки 5G, да, а кто-то увидит, как я, спасение, например, лично. Кто-то увидит Крымский мост, как там шикарный, да, не имеющий аналогов объект, а кто-то увидит в этом международное какое-то там чудовищное событие, да, по отношению к соседней стране. И так во всем. Я говорю, что вот это вопрос нашего с вами мироощущения. И это же тоже работа его. Она не может свалиться на нас просто как доска, да, с настройки мимо. Шел бабах и все, как начал мир по-другому видеть. Это работа и над собой. Но мир гораздо лучше, чем нам с вами кажется. Это правда, если посмотреть на него иначе. Но жить в негативе проще. Вот, казалось бы, хуже, но проще, да, это проще. Вот, и мы с вами, по большей части, простую дорожку, как бы, выбираем. Вот, и много комментариев на тему, да, вот, и Михаил такой-сякой живет вот так, и Лимузин такой-сякой, чего им не хватает-то, чего они жалуются? Человек причину для жалобы найдет всегда. Вот если сесть и задуматься, на что же, блин, мне пожаловаться, где мне найти того гада, который виноват в моей жизни, который хуже, чем я заслуживаю, хуже, чем мне хочется, это всегда найдется. А вот найти что-то хорошее, это значительно сложнее. Мы с вами бесконечно, да, об этом говорим и будем говорить, да, вот все-таки я считаю, что это наш с вами личный опыт, личного тоже взаимодействия, личного общения. учиться видеть мир иначе. Хотя вот Константин, который исписался просто в телеграм-канал, считает, что этому государству не должен ничего, потому что оно ему ничего не дает, не может гордиться нобелевскими, как он написал, лауреатами, да, через букву «Я». Ну, не может, и ладно. Но вот я считаю, что мы научимся, я считаю, что мы найдем все-таки какие-то общие темы и объединимся не только перед проблемами, вызовами и прочими такими бедами. Желаю всем хорошего вечера, спасибо, что были сегодня с нами, участвовали, слушали. Завтра продолжим, сейчас новости и слушайте радио.